Любовь Баматова познакомила вас с новостями часа. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Рассмотрение в Госдуме законопроекта об ужесточении наказания за нарушение при проведении митингов. Приговор по делу о подрыве поезда «Невский экспресс». Изменения в структуре российского правительства. Запуск коммерческой грузовой ракеты к Международной космической станции. Эти и другие темы, а также обзор западных газет, новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры и общественное мнение» в ближайший час программы «Время свободы». Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и мы возвращаемся к одной из центральных тем сегодняшнего дня – обсуждению в Государственной Думе законопроекта, предусматривающего увеличение штрафов за нарушения в ходе митингов и шествий. Напомню, этот законопроект вызвал широкую общественную полемику. За ходами дебатов в Госдуме следил корреспондент «Радио Свободы» Данила Гальперович. Он с нами в прямом эфире. Здравствуйте, Данила, вам слово.
Здравствуйте. Ну, по последней информации, закон прошел в первом чтении. За него было подано 236 голосов, как уже сказали у нас в новостях, против 207. Это означает фактически, что «Единая Россия» по-прежнему может в этой Государственной Думе провести любой закон, если он требует простого большинства. Ну, а как все начиналось? Активисты «Яблоко» устроили перед зданием Госдумы пикет с призывами к депутатам не голосовать за увеличение штрафов, но этот пикет был разогнан. Многие его участники, в том числе лидер «Яблока», задержаны. Ну, а в самой Думе «Справедливая Россия» и КПРФ сразу же после начала заседания потребовали законопроект из повестки убрать. Лидер фракции эсеров Сергей Миронов, выйдя на думскую трибуну с белой лентой на лацкане пиджака, это первый раз, предложил «Единой России» осваиваться с новой аббревиатурой, которую, по его мнению, будут называть эту партию после принятия закона о новых штрафах.
Господа из «Единой России» обиделись, когда народ и молва приклеила к вам аббревиатуру «БЖИФ». Подумайте, господа единороссы, не появится ли после сегодняшнего обсуждения и принятия этого закона новая аббревиатура, которая может навсегда прилипнуть к вашей партии. Аббревиатура ПДНС – партия душителей народной свободы. Подумайте, господа единороссы, об этом. Я вижу, что вам нравится новая аббревиатура. Привыкайте, господа единороссы, привыкайте. Во время рассмотрения данного закона наша фракция не будет покидать зал заседаний. Мы будем находиться на рабочем месте, но мы не считаем ни возможным, ни необходимым участвовать в этом абсурде. Наша фракция не будет ни выступать, ни задавать вопросов, заранее зная, чем все это закончится.
Ну и кроме Сергея Миронова, несколько его однопартийцев и депутатов-коммунистов обратились к коллегам с призывом снять закон с обсуждения. Спикер Госдумы Сергей Нарышкин поставил это на голосование, и не хватило буквально 19 голосов, чтобы это решение состоялось. Закон остался в повестке, и его официальный автор Александр Сидякин из «Единой России» говорил, что большие размеры штрафов уже приняты в европейских странах, насмешливо сравнивал российские финансовые взыскания за нарушение порядка на уличных акциях со штрафами за незаконный сбор мха и вообще под конец говорил достаточно патетически.
С какой, кстати, скажите мне, человек, нарушивший законодательство о митинге, который перед объективами телекамер только и желает того, чтобы его забрали сотрудники полиции, должен становиться в глазах международных организаций узником совести? Гораздо адекватнее дать ему метлу, и пусть он идет и убирает за собой то, что осталось после нарушений при проведении массовых мероприятий. Мы не должны превратить право на собрание в хаос. Мы не должны сделать из него право на разруху и право на провокацию. Это не сбор мха. Это закон здравого смысла. И мы все ясно понимаем, что рядовой гражданин не будет никогда оштрафован ни на 300 тысяч рублей, ни даже на более мелкую сумму. Но мы должны понимать, что те мерзавцы, которые в масках провоцируют граждан, которые обманывают их, которые нападают на полицию, должны нести ответственность по полной.
Ну, стоит напомнить, что сразу после внесения своего законопроекта этот молодой и активный единорос Александр Сидякин у себя в твиттер-аккаунте написал «Готовьте кэш, оппозиционеры». И именно о размере кэша, собственно, и говорилось. На заседании очень много Я напомню, что многие очень участники обсуждения высказывались о штрафах для должностных лиц в 1,5 миллиона и для граждан в 1 миллион как об абсурде. И даже «Единая Россия» сказала, что, скорее всего, во втором чтении эти размеры штрафов будут снижены. Но, тем не менее, они останутся все равно высокими. И коммунисты, задавая вопросы и высказывая свое мнение в пленарном заседании, утверждали, что любой непосильный штраф – это мера, направленная не против организаторов московских протестов, таких как, например, писатель Борис Акунин, его упоминали в зале, а против тех, кто выйдет в недалеком будущем, как они считают, на акции социального гнева в регионах. Выступивший от коммунистов глава юридической службы партии Вадим Соловьев прямо обвинил «Единую Россию» в покушении на права граждан.
Вот уже в течение 10 лет мы все являемся свидетелями постепенного сворачивания и выхолащивания партии власти основных прав и свобод граждан, закрепленных как во Всеобщей декларации прав и свобод человека, так и в нашей Российской Конституции. Так в сплошную фикцию превратились права граждан на референдум, на честные и свободные выборы, на получение объективной и достоверной информации, на защиту своих прав и интересов в независимом и справедливом суде. Однако, как показывает обсуждаемый сегодня законопроект, всего этого для «Единой России» мало. Теперь она под предлогом событий 6-7 мая покушается на одно из последних, еще худо-бедно действующих демократических прав, а именно на конституционное право граждан на проведение митингов, шествий и демонстраций.
Единорос Владимир Плигин, председатель Комитета по конституционному законодательству и госстроительству, сказал, что все это неверно, потому что, например, он сам и его коллеги предлагают поправку во втором чтении, чтобы региональным властям было дано задание организовать у себя гайд-парки.
В поправках, возможных поправках, будет предложено субъектам Российской Федерации в соответствии с законами субъектов Российской Федерации определить место проведения такого рода мероприятий. Этому опыту мы собираемся следовать.
Самым интересным сегодня все равно был Сергей Миронов. Он, кроме бойкота обсуждения, еще попросил Сергея Нарышкина способствовать освобождению тех, кто был задержан утром на пикете у здания Госдумы. И вот это ратование за членов чужой партии, конечно, приятно многих удивило. До сих пор у Яблока и Миронова таких близких связей не было. Но законопроект, тем не менее, был принят. Еще когда за основу принимали постановление, проголосовали 234 депутата. И окончательное голосование 236, как я уже сказал, подтверждает, что единороссы действительно могут проводить через Госдуму законы, даже когда остальные три фракции абсолютно выступают против них.
Благодарю вас, Данила. Напомню, о рассмотрении в Госдуме законопроекта, касающегося порядка проведения митингов, рассказывал Данила Гальперович. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 6:15. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Твери вынес приговор по делу о подрыве поезда «Невский экспресс» в ноябре 2009 года. Четверо из 10 подсудимых приговорены к пожизненному заключению. Остальные получили различные сроки наказания от 7 до 8 лет. Премьер-министр России Дмитрий Медведев вступил в партию «Единая Россия», став первым партийным главой правительства в новейшей российской истории. Бывший заместитель председателя правительства России Игорь Сечин возглавит государственную компанию «Роснефть». Глава Карелии Андрей Нелидов покинул свой пост на юге Индии. При столкновении пассажирского и товарного поездов погибли не менее 15 человек, десятки получили ранения. Сегодня в 19:00 по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время гостей», которую ведет Михаил Соколов. Тема программы «Что парламентская оппозиция может противопоставить курсу Кремля?». В программе участвует заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» Геннадий Гудков. Программа «Время гостей» 19:00 по московскому времени. Тверской областной суд огласил сегодня приговор по делу о взрыве поезда «Невский экспресс» в ноябре 2009 года. 10 человек осуждены на сроки от 7 лет до пожизненного заключения по статьям терроризма, убийства и незаконный оборот оружия. В результате крушения поезда погибли 28 человек, около 150 были ранены. Адвокаты обвиненных заявили, что намерены обжаловать приговор. Процесс по делу о подрыве Невского экспресса вызвал много вопросов. С одним из экспертов, следившим за этим делом, побеседовала корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Крушение скорого поезда номер 166 «Невский экспресс» на перегоне между станциями Алешенко и Угловка в Балаговском районе Тверской области произошло 27 ноября 2009 года. При этом 28 человек погибли, более 130 были ранены. На скамье подсудимых оказались 10 уроженцев Ингушетии, Зелимхан Аушев и 9 человек по фамилии Картоевы, которые, по данным обвинения, были членами банд-группы, входящей в террористическую организацию «Братья-мусульмане», действовали совместно с группировкой Александра Тихомирова, более известного под именем Саид Буряцкий, незаконно хранили огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатку. Следствие считает организатором подрыва Невского экспресса именно Александра Тихомирова. Четырех обвиняемых Зелимхана Аушева, а также Беслана, Мурада и Татархана Картоевых областной суд Тверской области приговорил к пожизненному заключению. Остальные получили по 7-8 лет лишения свободы. У тех, кто следил за процессом, все же остается доля скепсиса по поводу того, соответствуют ли истине предъявленные обвинения и вообще, а все ли на скамье подсудимых, говорит заместитель директора агентства журналистских расследований Евгений Вашенков.
Организаторы находятся на том свете. Если все-таки наши подозрения хоть в малейшей степени правдивы, то это тогда история, я бы так ее развернул, о смертной казни. Их никто не расстреляет, а их отправят в больницу пожизненно. Поэтому, если кто-то из них не виновен, то у них есть теоретическая возможность не самим это доказать, а жизнь это может выплюнуть и доказать. Передо мной стоит очень давний разговор, который состоялся на моих глазах. Пара сотрудников Федеральной службы безопасности беседовала с парой оперативников северо-западного МВД на транспорте. Сотрудники ФСБ открытым текстом укоряли будущих полицейских, а тогда милиционеров, в том, что они добыли показания абсолютно неправильными путями и, более того, не у того добыли. И вот эта абсолютно подпольная корпоративная ругань дает мне основание полагать, что изначально, Берлин нужно было взять любой ценой, его взяли.
Проблема терроризма – это не проблема власти, это проблема общества, считает политолог, глава фонда «Республика» Сергей Цыпляев.
Я считаю, что, конечно, такие резонансные дела, если там все сделано как положено, они просто должны после этого быть очень хорошо освещены, рассказаны и показаны, чтобы, если такие сомнения всегда не бывают, они в максимальной степени были развеяны. То есть мало ли работу провести, вынести приговор, но нужно еще и убедить общество в том, что этот приговор действительно обоснован и действительно правильный. А вообще говоря, если удается раскрыть террористический акт, если удается наказать исполнителей, это всегда плюс для общества. То, что общество видит, когда законы работают, оно больше уважает законы.
Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Соединенных Штатах завершен запуск ракеты с грузом для Международной космической станции. Это первый опыт привлечения частных компаний для доставки грузов на МКС и поворот в направлении развития космической программы Соединенных Штатов. Ракета «Фалькон» с модулем «Дракон» разработана калифорнийской компанией SpaceX. Грузовой модуль должен состыковаться с МКС во второй половине недели. Этому будут предшествовать проверочные маневры модуля на орбите, чтобы подтвердить его готовность к стыковке. О новом корабле, о новом подходе США в космической сфере и о том, как это повлияет на космическую программу России, которая до сих пор играла исключительную роль в транспортном сообщении с МКС, говорит научный обозреватель «Радио Свобода» Александр Сергеев.
Союзы российские летают 45 лет, совершили более сотни полетов. А космический корабль «Дракон» летает с позапрошлого года и вот сейчас совершает второй полет. Так что пока нельзя говорить о надежности, о долгосрочных показателях. Но вот если сравнивать его по техническим номинальным показателям, то он несколько совершеннее. У него немного больше объем, герметичный объем. Если у «Союза» это 8,5 метров, здесь 10 метров. Вместо 2,5 тонн, которые поднимает «Союз», он может взять 3 тонны в герметичном отсеке и еще довольно значительную массу в дополнительном негерметичном, если его туда поставят. И, конечно, самое, может быть, главное его преимущество – это возвращаемый корабль. то есть пустившуюся на Землю капсулу, можно использовать повторно. Соответственно, эксплуатация этого корабля предполагается как гораздо более дешевая. Стоимость посадочного места, когда этот корабль станет пилотируемым, еще пока вопрос будущего, будет на нем примерно в 3 раза дешевле, чем на Союзе. То есть, если на Союзе сейчас стоимость одного кресла оценивается в 63 миллиона долларов, то на Драконе с Фальконом, с ракетой Фалькон, оценка составляет около 20 миллионов долларов. Наверняка возрастет, как это обычно бывает в процессе. Вот еще в одном интересном моменте обходит Союз. Он гораздо легче сам по себе. То есть, если Союз весит в снаряженном виде 7 тонн, то Дракон на 2,5 тонны меньше. И это, в частности, связано с тем, что он избавлен от части оборудования, которым нуждается Союз. Например, у него не предполагается функционирование самостоятельной системы жизнеобеспечения в период стыковки с МКС. В это время он будет подключаться к системе МКС. Союз имеет собственную систему жизнеобеспечения. В этом смысле он дает некоторые дополнительные возможности. Например, в случае какой-то эвакуации. А вот с Драконом так не получится. Это все-таки именно транспортное средство, а не помещение для жилья. Но, с другой стороны, это коммерческая компания. У коммерческих организаций всегда немножко другой подход. Они жестче относятся к экономии ресурсов, к какой-то оптимизации, к многофункциональности. Вот недавно был запущен малазийский спутник с помощью ракеты «Фалькон». И это открывает гораздо большие перспективы для разработчиков. Если вдруг что-то притормозится с заказами от американских государственных структур, можно перейти на коммерческий рынок и там получить какие-то средства. То есть в этом смысле передача разработки ракет и кораблей коммерческим структурам, в общем-то, шаг достаточно естественный, потому что государственные структуры, они всегда полны каких-то бюрократических, внутренних технологических издержек, вот связанных именно с процессом управления. А коммерческие компании в этом смысле гораздо эффективнее. И если раньше космос был такой экстремальной областью исследований, где просто никто не мог быть уверен в том, сколь велики будут затраты и насколько все это вообще выгорит дело, то сейчас такая неопределенность в значительной мере снята, и коммерсанты могут более или менее уверенно входить в эту область.
Какие-то дополнительные особые меры безопасности при стыковке Дракона с МКС будут приниматься? Все-таки это новая техника, не опробованная в достаточной степени.
Во-первых, надо сказать, что при всей новизне и неопробованности технологии, которые там используются, не являются чем-то фантастически новым. То есть, в общем-то, на рынке уже есть компании, которые штатным порядком разрабатывают системы жизнеобеспечения, там, двигательные установки, системы ориентации, системы сближения. Всем этим занимаются и для военных, и для коммерческих спутников. Какой-то экстремальной новизны в этой разработке нет. Она скорее нова в плане организации. При стыковке, естественно, будут проведены все тесты, прежде чем проводить там разгерметизацию и все прочее. Но, в общем, ничего сильно неожиданного здесь, наверное, не следует опасаться.
Использование «Фалькона» — это новая стратегия развития космоса Соединенных Штатов?
Ну, в общем, да, это можно так сказать. Хотя это не значит, что НАСА отказалась от разработки собственных кораблей. Просто пока время кризисное, сейчас как-то вот не складывается эта разработка. Больше не складывается даже не по техническим причинам, а из-за неопределенности в постановке целей. И поэтому было решено имеющиеся средства направить на опробование, а что будет, если поработать с коммерческими структурами, которые будут делать корабли. Тем не менее, появление коммерческих кораблей может изменить просто структуру рынка. И вот, например, если сейчас так сложилось, что Россия в основном возит на МКС, то, видимо, через несколько лет эта монополия в любом случае будет разрушена. И что касается транспортных кораблей, то нужно понимать, что тут Россия до сих пор монополией не была, потому что кроме российских прогрессов есть еще европейский корабль транспортный АТВ и японский корабль поменьше размером, который тоже уже летал МКС.
Это был научный обозреватель Радио Свобода Александр Сергеев. Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и вас сейчас ждет обзор западной прессы. Со мной в студии Игорь Померанцев, который сегодня подготовил обзор западной прессы. Игорь, мы со всех точек зрения обсуждаем кризис, который сейчас существует в Европейском Союзе, финансовые аспекты, политические, стратегические. Демографическая точка зрения. Давайте поговорим о ней.
Да, есть публикации, учитывающие проблему демографии, и даже есть публикации с исторической точки зрения, но о них немножко позже. Я приведу цитаты из аналитической статьи, опубликованной в американской газете «Boston Globe». Называется статья «Другой вызов Европы». Речь в ней идет о феномене, который по-английски называется «нативизм». Одно из значений этого термина означает «защиту прав коренного населения». Цитирую. «Переселение беженцев, возможных политэмигрантов, иммигрантов – один из самых серьезных вызовов обществу. Европу непосредственно коснулась арабская весна. Только в 2011 году 60 тысяч выходцев из Северной Африки, опасаясь нестабильности в своем регионе, устремились на юг Европы, в Италию, Грецию, Португалию и Испанию. Эта иммиграция носит нелегальный и легальный характер». Она ставит вопрос о солидарности среди стран Европейского Союза. У ЕС есть своя общеевропейская система предоставления убежища. В ее основе одно основополагающее правило. Страна, куда прибывает беженец, обязана первой рассмотреть его прошение. Но из-за этого южноевропейские страны недовольны своими партнерами севера Европейского Союза. Именно южноевропейские страны оказались в центре финансового кризиса, а теперь они же должны решать проблемы иммиграции. Таким образом, мы имеем дело не просто с больным финансовым вопросом, но и кризисом единства. Нельзя исключить, что это возродит в Европе нативизм, то есть протекционизм по отношению к коренному населению и сдерживание чужеродных культур. Острейший финансовый кризис не должен заслонять главной цели Альянса – создание такой Европы, которая способна воспринимать, впитывать, адаптировать новые явления, не прибегая к насилию. Так что всерьез задуматься должны не только банки, но и весь Европейский Союз в рамках его общих границ.
Игорь, это американский взгляд на европейские проблемы. Есть ли что-то, что пишут сами европейцы о себе?
Да. В свежем номере британской консервативной газеты Daily Telegraph опубликована статья «Европа наконец-то просыпается» или «Прощайте утопические сны». Любопытна фигура автора, колумнистки, известного в Англии комментатора Джанет Дейли. Она родилась в Америке, в студенческие годы придерживалась левых взглядов, несколько десятков лет назад переехала в Англию, ну, а взгляды ее дрейфовали решительно вправо. Так вот, мнение Джанет Дейли. Что бы ни говорили Барак Обама, Дэвид Кэмерон и газета «Гардиан» заодно с BBC, канцлер Ангела Меркель не может выкупить Грецию с ее долгами. Канцлер Ангела Меркель совершенно справедливо отстаивает Конституцию Германии, экономические принципы, на которых зиждется успех ее страны, и интересы своих избирателей. Чего еще ожидать от лидера демократического государства? А что, премьер Дэвид Кэмерон пожертвовал бы интересами своих сограждан ради другого народа, который теперь расхлебывает последствия собственной неосмотрительности? Хорош же он, когда он дает советы странам еврозоны. А президент Обама? Он что, готов пожертвовать Конституцией США ради краткосрочного решения мировых экономических проблем? Может быть и да, принимая во внимание его эгомониакальные тенденции рассматривать Верховный суд как вздорную помеху своим планам. Ангела Меркель помнит и безудержную инфляцию Веймарской республики, и советскую модель Восточной Германии, когда фиктивную валюту печатали в угоду политической конъюнктуре. Я цитировал комментарий Джанет Дейли, опубликованный в консервативной английской газете Daily Telegraph.
Благодарю вас, Игорь. Напомню, сегодняшний обзор западной прессы подготовил Игорь Померанцев. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 7:30 вечера. Напомню об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Твери вынес приговор по делу о подрыве поезда «Невский экспресс» в ноябре 2009 года. 4 из 10 подсудимых приговорены к пожизненному заключению. Остальные получили сроки наказания от 7 до 8 лет. При подрыве «Невского экспресса», следовавшего из Москвы в Петербург, погибли 27 человек, десятки были ранены. Премьер-министр России Дмитрий Медведев вступил в партию «Единая Россия», став первым партийным главой правительства в новейшей российской истории. Бывший заместитель председателя правительства России Игорь Сечин возглавит государственную компанию «Роснефть». Директиву об избрании Сечина главой правления дал совету директоров «Роснефти» премьер-министр Дмитрий Медведев. Лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин, оказавшийся в числе 6 задержанных участников так называемых протестных гуляний у здания Госдумы, отпущен без предъявления обвинений. Остальным задержанным 30 мая надлежит явиться в суд. В Петербурге участники бессрочной акции протеста против политики российских властей покинули скверны Исаакиевской площади после его закрытия на неделю для подготовки к празднованию Дня города. Госдума России приняла в первом чтении инициированный «Единой России» законопроект о многократном увеличении штрафов за нарушения при организации массовых акций. Глава Карелии Андрей Нелидов покинул свой пост. На юге Индии, в штате Андхра-Прадеш, при столкновении пассажирского и товарного поездов погибли не менее 15 человек. Десятки людей получили ранения. Делегация Ирана, а также представители США, Великобритании, Германии, Китая, Франции и России готовятся к переговорам по ядерной программе Тегерана, которые должны начаться в среду в Багдаде. Итоговый выпуск программы «Время свободы» вы услышите, как обычно, в 8 часов вечера по московскому времени. Со мной в студии автор и ведущий итогового выпуска Дмитрий Волчек. Здравствуйте, Дмитрий. Что ждет слушателей?
Здравствуйте, Валентин. В итоговом выпуске мы поговорим о новом назначении Игоря Сечина, который, покинув правительство, возглавил Роснефть. Расскажем о том, как Госдума рассматривала законопроект об ужесточении наказания за нарушения на митингах и о том, как выносился приговор по делу о подрыве Невского экспресса. Сегодня стало известно о том, что книжный фестиваль, который должен был открыться 24 мая в Таганском районе Москвы, запрещен, поскольку местные власти решили, что его используют для уличных акций политического протеста. Вот что рассказал мне организатор фестиваля Чеслов из Лиги вольных издателей.
У меня нет официальной бумаги, на которой написан официальный запрет. Единственное, что у меня есть, это звонок человека, который нам очень сильно помогал. Он действительно очень хороший человек, он вот недавно победил на выборах в Таганском районе. Он исполняющий обязанности руководителя муниципального собрания Таганского района. Он помогал нам в организации этого фестиваля, в том, что он был именно... То есть он сначала пригласил нас, он сам нас пригласил для того, чтобы мы в Таганском районе делали что-то интересное и хорошее. Я предложил ему вот в рамках Дней славянской письменности и культуры устроить фестиваль, конечно. Он согласился, помог нам получить разрешение от управы Таганского района. Вот. И, собственно, он вчера, когда мне в управе сказали о том, что фестиваль, возможно, не состоится, возможно, префектура против, он нам очень сильно помогал, он звонил в префектуру Москвы, в разные департаменты и так далее. И он сегодня позвонил мне и объяснил, что разрешение на фестиваль не дают из-за событий на Кудринской площади, на Чистых прудах и так далее. Они опасаются, что это будет политическая акция. Ну, Дина Ротвайн очень хорошо написала в «Живом журнале», что книги же на белой бумаге печатаются, значит, это у нас белая чума.
Чеслов, скажите, а на самом деле есть какая-то связь между вот этими вот гуляниями и вашим фестивалем?
Нет, разумеется. Книжный фестиваль – это книги, причем у нас чуть ли не половина книг – это детские книги. У нас вторая половина – это художественная литература, там, нонфикшн, философия, история и так далее. В числе участников у нас, например, там, Свято-Филаретовский институт. Ну, они там книги по богословию. Ну, то есть это не то, чтобы мы такие все из себя православные и так далее. Ну, просто это абсолютно не имеет никакого отношения к политике.
Это был Чеслов из Лиги вольных издателей. Завершит выпуск программы «Время свободы» разговор с обозревателем азербайджанской службы нашего радио о политических конфликтах, возникающих во время конкурса «Евровидение».
Благодарю вас, Дмитрий. Напомню, что со мной в студии был автор и ведущий итогового выпуска программы «Время свободы» Дмитрий Волчек. Программа выйдет в эфир в 8 часов вечера по московскому времени. Продолжаем программу «Время свободы». Бывшие члены российского правительства перешли на работу в администрацию президента Владимира Путина. Подробности в материале корреспондента «Радио Свободы» Елены Поляковской.
Бывшие главы Минздравсоцразвития и Минэкономразвития Татьяна Голикова и Эльвира Набиуллина, экс-глава Миноборнауки Андрей Фурсенко, бывший министр природных ресурсов и экологии Юрий Трутнев, экс-глава Минкомсвязи Игорь Щеголев стали помощниками главы государства, а бывший руководитель Минтранспорта Игорь Левитин – советником президента. Тот факт, что все ключевые фигуры прежнего правительства теперь будут работать в администрации президента, означает, что никакого принципиального изменения курса не планируется, считает политолог Дмитрий Орешкин.
Они означают вполне предсказуемое изменение власти, вернее, ее сохранение. Она переходит вслед за Путиным из Белого дома в Кремль вместе с ключевыми фигурами. Понятно, что бывший президент Медведев находится в очень узком коридоре возможностей. Даже будучи формальным обладателем самых высоких прерогатив в качестве президента, он не мог придавить серьезные реформы, которые затрагивают интересы правящей номенклатуры. Теперь, будучи премьером, то есть фигурой зависимой от президента, Медведев сможет еще меньше делать самостоятельного.
Новую должность получил и экс-глава МВД Рашид Нургалиев. Он стал заместителем секретаря Совета безопасности. В ведении Нургалиева в новой должности будут в том числе и вопросы, связанные с проблемами Северного Кавказа. Политолог, президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов называет перемещение Рашида Нургалиева фактически почетной отставкой.
Можно сделать два политических вывода. Первый состоит в том, что Путин, как он неоднократно давал понять, в целом доволен работой своих министров, даже в тех случаях, когда общественное мнение настроено против них. И второй вывод состоит в том, что мы возвращаемся к той модели, которая является традиционной для нашей суперпрезидентской республики, когда ключевые решения принимаются в администрации президента, пусть не по частностям, но по каким-то принципиальным вопросам, а правительство выступает как исполнитель этих решений. И мы видим ситуацию, при которой прежние министры переместились в администрацию, сохраняя прямой рабочий контакт с президентом, тогда как их замы, руководители департаментов стали министрами. В случае с Нургалиевым, мне кажется, речь в большей степени идет о форме почетной отставки для этого министра.
До последнего момента одной из главных интриг оставалось место работы Игоря Сечина, покинувшего правительство. На вопрос РИА Новости о дальнейшей судьбе бывшего вице-премьера пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, у него не может не быть роли. Во второй половине дня вторника стало известно, что Игорь Сечин займет пост председателя правления крупнейшей в России государственной нефтяной компании «Роснефть». Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Как вам живется в России 21 века?
Как мне живется? Я так предполагаю, что так же, как и жилось в 16, 17, 18, 19 и 20 веках. Практически модернизация российского общества не произошла за это время.
Я вот как пенсионер могу сказать, что я еще до сих пор работаю. Если бы нам платили пенсию нормальную, было бы прекрасно. Потому что все есть, все можно купить, но шансы не позволяют.
Каждый патриот России ответит, что какая она ни была, это твоя родина, и это твои проблемы и твои беды. Это мой язык, мои знакомые, мои родные, мое детство. Как бы ни было сейчас, это все равно мое. Не отрекаются и не ругают.
Как в любом капиталистическом бардаке. Фактически, в принципе, жизни прямо противоположны тому, что провозглашается. Власть денег, власть власти. Полное слияние того и другого. Я не вижу желающих это преодолевать.
Я говорю себе и детям, что надо менять к лучшему ту среду обитания, в которой мы живем.
Ваша свобода в 21 веке.
Продолжаем программу «Время свободы». Состав нового правительства России сегодня остается главной темой для обсуждения и в российской благосфере. Причем львиная доля внимания обращена на человека, получившего в кабинете Дмитрия Медведева портфель министра культуры Владимира Мединского. Мнение блогеров для рубрики «Сетевые разговоры» собирал Александр Гостев.
Новый министр культуры России Владимир Мединский – единорос по недоразумению, пролетевший мимо Думы. Такое определение дает блогер Андрей Мальгин, считающий, что это назначение иначе как скандальным назвать нельзя. А политолог Андрей Пиантковский, назвавший появление Мединского в роли министра сенсацией, высказал мнение, что, цитата, «Мединский может быть каким-нибудь министром пропаганды геббельсовского плана». Совсем недавно новый министр культуры России, опубликовавший серию книг под общим заголовком «Мифы о России» и давно известный как «Борец с очернением русской истории», был публично обвинен в плагиате при написании докторской диссертации. Все на ту же тему об искажении русской истории. При этом сам Мединский все обвинения отрицает, утверждая, что любому ученому позволено использовать схожие шаблонные фразы. Например, многие серьезные российские историки обращают внимание на такую фразу из его трудов, высказывая мнение, что она лучше всего характеризует этого человека.
Необходимо создание такой информационной базы, которая была бы способна служить не только повышению методологической культуры преподавателей истории, но и значительному повышению качества обучения студентов и аспирантов, формированию у них правильного исторического сознания, а значит и воспитание сознательных патриотов России.
В блоге Андрея Мальгина пользователь живого журнала «A Thunder» с интересом отмечает, что сам Владимир Мединский на упреки в свой адрес не обижается, с удовольствием признает, что написал даже не «науч-поп», а «науч-поп-поп-поп». Еще цитата из объяснений нового министра культуры по поводу его научных трудов и степеней.
У меня же книга не историческая, я не являюсь открывателем, все написано даже не по вторичным, а по третичным источникам. Более того, мои источники – это и художественная литература, и кино, и интернет. Я же пишу не столько о том, что было или не было на самом деле, а о том, что мы думаем об этом и как это представление влияет на наше мировоззрение и поведение.
Юлия Латынина на сайте «Эхо Москвы», напоминая о своих радиодебатах с Владимиром Мединским, пишет.
Я с восторгом отношусь к назначению господина Мединского, потому что это подтверждает мою гипотезу о том, что чем ближе катастрофа, тем более безумные решения принимает система. Должна сказать, что после моего клинча с господином Мединским в мое сообщество накидали кучу данных о том, что его диссертация «Проблема объективности в освещении российской истории второй половины 15-17 веков» является во многих местах плагиатом. В частности, цитируются многие места из похожей монографии Ващенко. Но есть там и научный вклад, собственно, господина Мединского, который заключается в том, что все иностранцы, которые писали о России плохо, являются агентами чужой разведки.
А вот пользователь ЖЖ Фриц Морген отвечает на это так.
Министром культуры стал Владимир Мединский. Латынина считает, что это признак надвигающейся катастрофы, которую она с яростной надеждой предвкушает. Лично у меня сложившегося мнения о Мединском нет. Однако я понимаю, что даже если бы министром культуры назначили спустившегося с небес апостола Луку, на него тут же набросилась бы с критикой вся стая наших культурных деятелей. Такова специфика отрасли, увы. Творческие люди имеют право на сложный характер. Из реальных заслуг Мединского можно вспомнить борьбу с игровыми автоматами и казино. Не знаю, как в других городах, но в Петербурге игровых автоматов стало ощутимо меньше. Мой взгляд, они уже довольно давно не мозолят. Если бы я был школьником, если бы я хотел спустить в автоматах сэкономленные на завтраках 500 рублей, я бы с поиском злачного места затруднился бы.
Гуру Рунета Антон Носик в своем живом журнале, анализирующий весь состав нового правительства, о Мединском высказывается так.
Назначение Мединского министром культуры – это, конечно, за гранью добра и зла. С тем же успехом можно было бы назначить туда Малкина или Овечкина. Впрочем, откровенно декоративный характер этого ведомства не позволяет всерьез обсуждать возможные перемены в связи с новым персонажем в этом кресле. Слава богу, значительная часть действительно важных решений, связанных с господдержкой культуры, а также с ее уничтожением, находится у нас в компетенции муниципалов, а основная часть реальной поддержки исходит из коммерческого сектора.
Еще одно ироничное мнение о Владимире Мединском, не сильно отличающееся от остальных, от пользователя Агавр.
Как ни странно, я считаю, что министр культуры Мединский – это очень хорошо. Человек по-настоящему нутрино, дикий, некультурный, с дурацкими завиральными идеями, аморальный – это ровно то, что и надо. Люди с совестью утратят большую часть легитимации и сотрудничества с властными органами, так что культуре станет лучше – она станет устойчивее. Это ли не успех?
И, наконец, бескомпромиссный Роман Доброхотов в своем твиттере о Владимире Мединском.
Новый министр культуры считает, что совместный парад СССР и Германии в Бресте – это фотошоп. И оккупации Сталином Прибалтики тоже не было.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовил Александр Гостев. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве 18.45. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Твери вынес приговор по делу о подрыве поезда «Невский экспресс» в ноябре 2009 года. Четверо из 10 подсудимых приговорены к пожизненному заключению, остальные получили сроки наказания от 7 до 8 лет. Бывший заместитель председателя правительства России Игорь Сечин возглавит государственную компанию «Роснефть». Премьер-министр Дмитрий Медведев вступил в партию «Единая Россия», став первым партийным главой правительства в новейшей российской истории. Госдума России приняла в первом чтении инициированный «Единой России» законопроект об увеличении штрафов за нарушения при организации массовых акций. Лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин, оказавшийся в числе 6 задержанных участников так называемых протестных гуляний у здания Госдумы, отпущен без предъявления обвинения. Остальным задержанным предписано предстать перед судом за участие в несогласованной акции 30 мая.
«Мобильная свобода» – свежая версия нашего приложения для мобильных устройств.
Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Продолжаем программу «Время свободы» новостями экономики. Международная организация труда, озабоченная ростом безработицы среди молодежи, призывает правительство сделать приоритетным направлением своей политики создание новых рабочих мест. Насколько эта проблема актуальна для России, где в апреле было отмечено снижение числа безработных? Об этом Иван Трифилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
В течение апреля, согласно официальным данным статистики, общая численность безработных в России сократилась более чем на 10%, до 4 372 тысяч человек, а уровень безработицы – 6,5% до 5,8%. На этом фоне было отмечено и число зарегистрированных безработных. По состоянию на начало мая их в стране насчитывалось около 1 250 тысяч, на 4,3% меньше, чем месяцем ранее. С чем связаны такие достаточно заметные улучшения на внутреннем рынке труда? Сезонными или все-таки с какими-либо фундаментальными факторами? Говорит директор Института социальной политики и социально-экономических программ Высшей школы экономики Сергей Смирнов.
На мой взгляд, апрель – это еще не начало летнего периода, когда традиционно падает официально зарегистрированная безработица в России, равно как и общая безработица. Апрель – это немножечко рано. И поэтому, на мой взгляд, вы правильно задали вопрос о том, что связано ли это с какими-то фундаментальными причинами. Ну, на мой взгляд, действительно связано, потому что ситуация экономическая в России, несмотря на возможные угрозы и риски, реализация которых может осуществиться в дальнейшем, мне кажется, что здесь действительно, в общем-то, влияет некая спокойная в целом экономическая ситуация, благоприятные внешние экономические и мировая конъюнктура, в общем-то, пока еще более или менее благоприятная. Другое дело, что, конечно, долгосрочных прогнозов на основании этой статистики делать, конечно же, не следует.
Иначе говоря, вы пока не беретесь прогнозировать динамику безработицы в России в ближайшие месяцы. Но в чем причина такой осторожности?
Мы сами знаем, насколько ситуация, в общем-то, находится под угрозами не только объективными, но и чисто субъективными. Достаточно заявления какого-то политического лидера или формирования нового правительства в России, как ожидания инвесторов могут сместиться в ту или другую сторону и, соответственно, могут оказаться подверженными разным позитивным или же негативным влияниям все макроэкономические параметры, и в том числе занятость и безработица. Ну, согласитесь, снижение инвестиционной активности, увод капитала из России, конечно же, увеличат напряженность, повысят напряженность на рынке труда. Поэтому, ну, в общем-то, в преддверии лета, как говорится, наложилось два фактора. Действительно фундаментальный и ситуационный, сезонный. Но в дальнейшем, если все не изменится, я думаю, что летом мы будем иметь еще более низкую безработицу.
Международная организация труда во вторник опубликовала данные по безработице среди молодежи, включив в свою статистику людей в возрасте от 15 до 24 лет. В целом по миру их доля в общем числе безработных составляет 13%, а в Европе, например, и все 20%. Можно ли сказать, что это уже достаточно опасная ситуация?
Вы знаете, да, эта проблема действительно существует, но здесь важен структурный момент. Что я имею в виду, когда произношу вот эти слова «структурный момент»? Да, 20%, например, это достаточно серьезная величина. Но важно, насколько люди устойчиво находятся в этом положении. Понимаете, можно быть безработным 2 месяца, например, используя для себя, для своей личной жизни, для своего духовного развития, провести летние месяцы. Но если это ожидание работы затягивается, то действительно проблема становится достаточно серьезной. То есть вот есть же такого рода исследования и международная практика, которые говорят о том, что если человек находится в стадии безработного более года, то он десоциализируется, у него уже утрачивается какой-то вкус, стимулы к работе, а возможности получения каких-то неофициальных заработков, они как бы развращают во многом человека, способствуют, кстати, утрате его профессиональной квалификации. И важна не цифра сама по себе, будь то 10, 12 или 20%, а важно то, насколько люди зависают в этом состоянии.
Федеральная служба статистики пока не опубликовала данные о численности безработной российской молодежи. Тем не менее, насколько серьезна эта проблема для внутреннего рынка труда?
В России России сейчас, по-моему, желающие найти работу, они ее находят. И окончившие учреждения среднего профессионального образования, мы знаем тенденцию, что сейчас часть людей, получивших высшее профессиональное образование и которые не смогли найти работу на рынке труда, они предпочитают сейчас получить дополнительно среднее профессиональное образование и какую-то конкретную профессию, чтобы быть подстрахованными на разные случаи жизни. И вот это положительная, на мой взгляд, тенденция и положительное явление, с которым мы раньше не сталкивались, потому что, ну, как говорится, гибкий рынок труда в условиях рыночной экономики, он когда-то кому-то дает на каких-то этапах своего развития одни преференции, а на другим этапам, в период кризиса, например, или перепроизводства специалистов с высшим профессиональным образованием, вы знаете, что у нас сейчас в России практически, в отличие от советских времен, получить высшее образование может практически каждый, ну, бюджетное не каждый, а зарплату практически каждый, были бы деньги. И, на мой взгляд, вот это, как говорится, гибкий рынок труда и вот подобного рода расширение диапазона своих профессиональных возможностей, они в значительном степени купируют проблемы.
Это был директор Института социальной политики и социально-экономических программ Высшей школы экономики Сергей Смирнов.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Иван Трифилов. В завершении информационного часа рубрика «Общественное мнение». Согласно результатам массового опроса фонда «Общественное мнение», более половины россиян хотели бы, чтобы Владимир Путин изменил стиль и методы управления страной. Какие группы населения в этом заинтересованы прежде всего? Чего именно хотелось бы людям? Об этом в материале Вероники Баде.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
Социологи так сформулировали вопрос. Лично вы предпочли бы, чтобы Владимир Путин управлял страной так же, как во время своих первых двух президентских сроков, или чтобы он изменил стиль и методы управления страной? Как выяснилось, 29% россиян хотят, чтобы президент управлял по-старому, 18% затрудняются с ответом, а большинство, 53% граждан, выступают за перемены. Исследование комментирует Любовь Барусяк, доцент Высшей школы экономики.
Чуть больше половины жителей России считают, что Путин надо менять методы управления страной. Вроде бы не очень много, но если сравнивать это число 53% с теми, кто уверен, что можно продолжать жить по-старому, то их-то только 29%, а это уже в два раза меньше. То есть уже меньшинство, чуть больше четверти, полагает, что ничего не изменилось, что Путин тот же, и мы те же, и можно жить, как жили.
Социологи приводят также данные о том, какие социальные группы за перемены в методах управления страной, а какие предпочли бы, чтобы все оставалось по-прежнему. Что тут вам показалось интересным?
Понятно, что электорат Зюганова больше недоволен Путиным, чем в среднем по стране. Но если посмотреть другие данные, то мы увидим очень интересную картину. Если в среднем 53%, то среди москвичей, тех, кто считает, что жить по-прежнему уже нельзя, 2/3. Среди людей, которых можно назвать условно либералами, то есть это электорат Прохорова, 2/3. Если взять людей хорошо обеспеченных, 60%, такое заметное большинство, и мы видим, что готовы жить как прежде люди, в общем, из групп таких менее продвинутых. А люди, представители авангардных групп, вот они уже не хотят принимать Путина с его старыми привычными методами управления. И это очень важно с точки зрения прогностической, потому что мы знаем, что передовые группы, ну, они первыми проявляют какие-то новые реакции, а за ними следуют остальные с некоторым временным лагом. И если вот эти данные смотреть, то мы видим, что ситуация-то для нашего руководителя нового старого не очень благоприятная.
Из ответов на вопрос, каких перемен хотелось бы самим россиянам, явствует, что на первом плане находится социально-экономическая проблематика. Что это говорит о людях и о стране в целом?
В общем, это нормальные люди, потому что в условиях не экстраординарных большинство людей все-таки прежде всего думают о своей семейной жизненной ситуации и хотят жить спокойно и обеспеченно. Но, опять же, мы говорим о среднем россиянине. Но если мы копнем чуть-чуть поглубже и возьмем те группы, где недовольство больше, ну, по-видимому, дело совсем будет выглядеть по-другому. Я снова говорю о москвичах, которые, как мы знаем, даже по результатам выборов не очень-то Путина и его систему вертикальную поддерживают. И вот здесь политические причины, конечно, более существенные.
Только 1% россиян, по данным ФОМа, хотели бы, чтобы президент в большей степени, чем раньше, придерживался демократических принципов. О чем это, на ваш взгляд, говорит? О том, что большинство населения не придает значения таким вещам? Или, может быть, люди считают, что и так все нормально?
Если мы видим, что 1% хочет политических перемен демократических, это не значит, что 99% этого не хотят. Ведь это был открытый вопрос, где люди могли что-то написать и не написать. Большинство, кстати, никогда не пишет. Это совсем не тот 1%, какой бы получился и который бы свидетельствовал о настроениях в обществе, если бы задавался обычный закрытый вопрос, когда люди могли выбирать варианты ответа. Там было бы существенно больше, несомненно. Но даже если смотреть ответы на открытые вопросы, то мы видим по тому же исследованию, уже 7% респондентов полагают, что в стране много людей, недовольных Путиным. Еще 6% заявили, что ситуация в стране изменилась, что очень много нерешенных проблем. Еще 5%, что усилилась оппозиция, что в стране начались протестные движения, что люди изменились, что они стали более активными. И вот если вот на это все посмотреть, то мы видим, что вот этот вот спокойный, благостный, замечательный для власти 1% на самом деле скрывает за собой совсем не очень спокойную политическую ситуацию.
Отмечает социолог Любовь Барусяк. 30% россиян, по данным ФОМа, полагают, что теперь Владимиру Путину будет сложнее работать на посту главы государства, чем во время предыдущих президентских сроков. Основной аргумент тех, кто так думает, таков. В стране много людей, недовольных Путиным и не доверяющих ему.
Рубрика «Общественное мнение» Вероники Баде завершает этот информационный час программы «Время свободы». Сразу после новостей в эфире «Радио Свобода» вы услышите программу «Время гостей», которую ведет Михаил Соколов. Он обсуждает вопрос, что парламентская оппозиция может противопоставить курсу Кремля, с заместителем руководителя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Геннадием Гудковым. А в течение трех последних часов программы «Время свободы» с вами был Валентин Барышников. Со мной работали продюсеры Наталья Аркадьева и Юлия Голубева. Всего доброго. Оставайтесь на волнах. Радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы будем проводить протестные гуляния. Они будут осуществляться в форме...
На совместной пресс-конференции оппозиционные кандидаты рассказали о фактах давления на них с использованием...
Суд признал виновным в сокрытии доходов в особо крупном размере.
И работа сложная, предельно конкретная.
Думаю, что диалог пользуется полной поддержкой международной.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7355, 9520 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».